Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. И напомню, мы в прошлый раз читали 99-й абзац. Причина всякой грешности, читали мы уже, есть тщеславие и желание удовольствия. Не возненавидевший их не пресечет страсть. То есть человек, который не возненавидел тщеславие и стремление к удовольствиям, не может победить страстей. Даже если он их победит, как ему будет казаться, и очень часто кажется, человек не пьет, скажем, не объедается, не изменяет жене, ходит в храм, ставит свечи, читает молитвенное правило. И человеку кажется, что вот он живет праведной жизнью, а на самом деле он тщеславен. И эти страсти, они просто из видимых, они укоренились, они ушли в какую-то внутрь, они были загнаны внутрь. И их не всегда можно обнаружить. Пока человек грешил видимым образом, это можно видеть, это можно покаяться. А как только страсти ушли вглубь, такие вещи, как зависть, ревность, тщеславие заметить очень трудно. В этом смысле стремление к удовольствию, по крайней мере, христианином опознается как грех. Тщеславие практически никогда не замечается как грех. И вот продолжая эту мысль, в 105-м абзаце преподобный Марк пишет: «Так надо возненавидеть сребролюбие, тщеславие и страсть к удовольствиям, как матери всех пороков». И таким образом получается, что вся духовная жизнь, она строится на том фундаментом своим, аскетическим фундаментом, наверное, конечно, правильнее сказать, что это будет вера во Христа и послушание Христу. Но с аскетической точки зрения началом будет ненависть к тщеславию, к сребролюбию и к удовольствиям. Ну, про сребролюбие еще и апостол Павел говорит, что она есть матерь всех зол. И в этом смысле сребролюбие хотя бы тоже можно потрогать, его можно увидеть, свою страсть к вещам, свою страсть к деньгам, свою страсть к комфорту, какому-то вот нормальному, сладостно-нормальному обыванию в этом мире, потому что, ну, все-таки христианин от уж совсем гипертрофированных форм роскоши, наверное, отстраняется, ему кажется это все-таки чрезмерным. Но вот от некой комфортности устраниться на самом деле очень трудно человеку. Вот, потому что это всегда находит некое оправдание. Всегда человек может оправдать себя, почему это ему необходимо. И здесь и сребролюбие, и тщеславие, и страсть к удовольствиям, они как-то смешиваются в одну такую консистенцию, которая вот, является той закваской, греховной закваской, которая портит все человеческое существо, отравляет всю его жизнь. И именно по этой причине, мы уже это говорили, Бог посылает человеку не только скорби, что, конечно, хорошо. Бог посылает человеку такие состояния, в которых он может переживать свою немощь и даже свой грех. Это разные состояния. Про состояние переживания немощи мы слышим апостола Павла. Ему Господь говорит так, что сила Божья в немощи совершается. И он принимает это, и его немощь тяжела, она его удручает. она мучает его, но он принимает ее как то, что позволяет ему всю избыточествующую благодать приписывать благодать. И обычно, ну, скажем, нормальному христианину этой немощи вполне достаточно. Некой физической немощи, душевной немощи, духовной немощи. У каждого она своя, но она, несомненно, есть. Потому что только таким образом человек оберегается мудрым, внимательным, заботливым участием промысла Божьего от тщеславия оберегается, хранится, потому что тщеславие губит все в человеке. А человек, который сознает свою немощь, он понимает, что это вот, что бы он ни делал, там, усердная молитва, исполнение этой молитвы, там, независимость от пищи или там, независимость от телевизора, забота о людях, учительство или что-либо еще, он не приписывает это себе, потому что знает, насколько он немощен, со своей физической, душевной или духовной немощью встречается ежедневно. И все, что в нем действительно доброго, он искренне, глубоко переживает, приписывает благодати Божьей. А в некоторых случаях бывает так, что Господь попускает человеку впадать в грехи, оставляет человека, чтобы он грешил. Но грех этот не потому бывает в этом случае, что человек любит грех, а для того, чтобы человек перестал гордиться, перестал считать себя каким-то особенным человеком. И вот такое часто бывает с людьми, которые очень много о себе думают, и в принципе хорошие люди. И в какой-то степени неплохие христиане. Ну, в какой-то степени в том смысле, что у нас очень искаженное представление о том, что считать хорошим христианином. Но в целом неплохие, то есть люди, сохраняющие пределы закона, причащающиеся, кающиеся на исповеди, но при этом вот на самом деле внутри у них очень-очень все плохо. Но внешне они производят благочестивый образ жизни. И вот поскольку у них внешне все хорошо, люди начинают превозноситься, гордиться. И это проявляется в том, что либо они начинают осуждать всех нерадивых христиан, либо начинают превозноситься. А вот я пощусь дважды в неделю и никогда поста не нарушаю. Вот я весь рождественский пост провел, как на крыльях летал, потому что мне вот всей этой еды, мне ее не надо. Я даже вот честно скажу, каждый день в течение рождественского поста причащался, я не про себя говорю. Вот, и человек такой ходит, и такой вот растет, как на дрожжах, у него там просто вот грудь выпирает, он вмешивается во все жизни, он всем дает советы, постоянно такой радостный, счастливый, эта радость чувственная, она не стоит ничего, но ему кажется, что это и есть выражение того состояния, о котором сказано, что всегда радуйтесь. И вот неожиданно вдруг случается страшное падение. Оно может быть и не страшное, потому что Бог не хочет смерти грешника. Оно пока просто некое отступ, некое такое, скажем, споткнулся человек. Ну, скажем, в один далеко не прекрасный день он взял неожиданно среди поста, напился страшно, сильно, вел себя безобразно. Даже никого не ударил, никакого там греха не было, но он, придя в себя, переживает это как страшную катастрофу. Люди даже почти ничего не заметили, он с небес спустился на землю, и он понял, что совсем ему стыдно. Это было публично, ему стыдно. Он не может больше сказать слово обличение, слово наставление, он не может больше бить себя в грудь, говорит, а я, вот. Иногда падения бывают хуже. Вот. Если человек прислушивается к этому и действительно осознает это как духовную катастрофу и быстренько замолкает, и пузырь надутый сдувается, то обычно этим и ограничивается, и человек, помня о том, что произошло, старается больше не надуваться. Но, к сожалению, так устроен грех человеческий, что с какое-то время это забывается. Снова начинается напыщенность. Напыщенность, напыщенность, и в конце концов снова какое-то падение, которое сдувает этот напыщенный пузырь. И так бывает до тех пор, пока человек не узнает правды о самом себе. Это бывает в двух, ну, как бы в двух случаях. Первый, когда человеку является Бог по-настоящему, так, как вот это описано в древних книгах. И человек, он, видя себя очами Божьими, в свете божественной благодати, он просто настолько обгорает в этом пламени. Для него это страшный суд. Это только люди, ничего не знающие, не понимающие, ни в жизни, ни в Боге, они говорят, вот бы мне с ним встретиться. Дабы, конечно, вот бы. Только как-то люди забывают, что любая встреча с Богом – это страшный суд для человека. Ибо мы далеко не ангелы, и любви у нас к Богу мало. И вот эта встреча не полная, конечно, но насколько может человек вынести, чтобы не умереть, он переживает эту встречу настолько глубоко, настолько ярко, что оплакивает свое негожество всю оставшуюся жизнь и благодаря этому остается в этом свете, который делается все больше и ярче, и все глубже проявляет ту нечистоту, которая в нем есть. А второй способ, он менее, скажем, такой высокий, сложный, может быть, страшный, хотя как сказать. Второй способ – это способ, который указан в Священном Писании Ветхого Завета. Особенно ярко это выражено в книге пророка Иезекииля, когда человека Бог отпускает, его не отпуская, когда он позволяет делать грех самым изощренным способом, при этом не оставляя человека. Я не знаю, как он это делает. Я знаю только, что это есть. Ну, как, скажем, с преподобной Марией Египетской, самый известный случай, или там с преподобным Никитой Столпником, со многими другими. Когда человек погружается в отвратительнейшее болото греха и на время даже как бы забывает о Боге. И когда он вынимается из этого болота греха, причем как-то мгновенно, по мановению волшебной палочки, как это, фразеологизмом, просто мгновенно вдруг переворачивается вся жизнь, и он, словно придя в себя, обретает себя на пути к спасению, то никакого тщеславия в нем не развивается никогда. Как это сказано у Иезекииля, чтоб ты помнила дела свои и стыдилась, и даже лица своего не посмела бы поднять и посмотреть вверх. Вот. Это опыт, конечно, инфернальный и тоже очень опасный, хотя и совсем невысокий, но он исцеляет душу человеческую от тщеславия. Но пока мы от нее не исцелимся, вот свидетельствует в данном случае Марк Подвижник, то же самое мы видели у преподобного Исаии, то же самое у Макария Великого. Какого бы мы отца ни прочитали, мы увидим то же самое. Пока ты не исцелился от тщеславия, все бесполезно. Никакая духовная жизнь у тебя не начнется. А поэтому и происходит в нашей жизни то, в нашей вот человеческой жизни происходит то, что происходит. То есть мы имеем немощи, которые нас очень утомляют. Лучше всего, когда это физические немощи, потому что это очень физически тяжело, но страдая таким образом, мы никакому тщеславию не помышляем, у нас никаких мыслей об этом нет, мы с трудом несем крест этой жизни. Бывают душевные немощи, какие-то вот привычки, страсти, но не приносящие никому зла, там, что угодно может быть, и человек, мучаясь этими страстями, тоже постепенно вот не может вознестись, не может похвалиться, не может превознестись, потому что знает, насколько он внутри немощен. Духовные немощи будут, как у, могут быть, как у апостола Павла. Или вот те состояния, о которых я сказал. Все это вместе излечивает человека от тщеславия, и потому все эти скорби, а порой и падения, они бывают очень необходимыми на пути нашего спасения. Сто двенадцатый абзац. Если кто, явно согрешая и не каясь, не подвергался никаким скорбям до самого исхода, то знай, что суд над ним будет без милости. Мы часто, к сожалению, часто киваем головой на окружающих нас людей. Буквально по псалму покиваша головами своими. Господи, почему я так мучаюсь, а он не мучается? У него машина есть, она работает. Каждый год новая машина, каждый год новая квартира. Дети у него не болеют, жена у него не болеет, сам он не болеет, скорбей у него нет. Мама у него там уже 95, она до сих пор жива. Папа ему уже там 99 и до сих пор жив. Бизнес у него не разрушается. Все просто замечательно идет. Просто, ну вот, не к чему придраться. Никаких скорбей нету. Ну почему так? Ну я бы, может, подумал, что он праведный человек. И Господь так обогатил его. Но я же знаю, что он грешник, что он там то делает неправильно, жене изменяет, что он на рабочем зарплату не выдает или там обманывает всех, или подлечит, или еще что. Почему же ты с ним ничего не делаешь, Господи? И вот так мы ходим без всякого смысла, без всякого толка, без всякого, скажем, разума, без всякого смирения уж, конечно, без всякой любви ходим и кидаемся внутренне, кидаемся на людей. Господи! Ну почему у него все есть, Господи? Ну почему ты его не наказываешь? Ну почему у него, вот у меня все плохо, у него все хорошо? У меня все плохо, у него еще лучше. Конечно, в свое время уже много раз говорилось об этом, что часто эта вещь вылечивается простым, и это самый лучший способ. Надо смотреть не на тех, кто живет лучше, этим двигает зависть. Надо смотреть на тех, кто живет хуже. Посмотрите. Посмотрите вокруг себя. Нет, наверное, вокруг себя этого не увидишь. Загляните за закрытые двери ваших соседей, о которых вы ничего не знаете. Может быть, там инвалид с детства. Загляните за закрытые, захлопнутые души ваших сослуживцев, которые все время молчат. Может быть, у нее мама уже 6-й год больна болезнью Альцгеймера, и дочка просто иссохла вся изнутри от горя и боли, у нее уже сил никаких нет. На самом деле вокруг нас огромное количество настолько страдающих людей, настолько тяжело мучающихся, что если бы мы узнали историю их жизни, мы бы поняли, что мы живем большую счастливую жизнь. И всегда любой человек, как бы тяжела ни была его скорбь, если он окажется повнимательнее, то он увидит, что где-то есть люди, страдающие еще больше, чем он. Хотя кажется, что найти такое очень трудно. Но мы привыкли смотреть на тех, кто лучше нас живет. И нам и в голову не приходит, что в основе этого лежит элементарная зависть. Но любой христианин, он может просто вспомнить известную евангельскую историю о богаче и Лазаре. Ведь Христос ее рассказал, читается она регулярно, каждый год. Раз, поскольку это воскресное чтение, то каждый, в принципе, может ее раз в год услышать. Каждый может ее знать. Она простенькая, простая, что был некий богач, который пиршествовал блистательно на всякий день. И был Лазарь, который всю свою жизнь лежал на гноище. Всю свою жизнь. И даже человека, который ухаживал бы за ним, у него не было. Брошенный, кинутый, одиночество было последней его мукой. Но когда его жизнь кончилась, ангелы отнесли его на лоно Авраама, упокоили его. А человек, который пиршествовал блистательно, был отнесен в гиену огненную. И ничего его там хорошего не ждало. И когда он спрашивает, почему так, ему отвечают, что, друг, ты же все благое получил уже в жизни сей. Теперь получаешь зло. Ничего злого в твоей жизни не было. Все зло осталось на сейчас, навечно. А все хорошее ты уже получил. А Лазарь получил все плохое, что причиталось ему. И теперь блаженствует. Все хорошее осталось у него в жизни сей. И таким образом, это притча, конечно, притча. Но это притча, которая показывает нам, что да, такое может быть. Есть люди, которые не испытывают никакого несчастья, никакого горя, которые вполне себе, все у них хорошо, и здоровье цветет, и душа благоденствует, и изобилие достаточное есть. Ну и что, быть может, это все, что им причиталось хорошего, они уже получают сейчас? Может быть, кроме этой жизни, этой радости, этого счастья, у него ничего в жизни больше нет? Вообще. Это же страшно. И наоборот, мы, претерпевая некие муки, страдания, скорби, печали, болезни, быть может, мы в будущей жизни избавлены будем от всякой скорби, если просто потерпим, принесем это достойно с мыслью о Боге. Этого образа, этой притчи вполне достаточно, чтобы нас утешить. Достаточно, чтобы вдохновить каждого человека. Вполне достаточно. Но зависть, она вредная такая штука, не намешает нам в этом подумать. Интересно, у этого сюжета есть хорошее отражение в древнем Патерике. Там некий послушник, оставив старца в пустыне, пошел в Александрию для того, чтобы купить кое-какие продукты на праздник. И увидел, что одного известнейшего негодяя хоронят пышно патриарх, митрополиты, епископы, священство. Чуть не весь город вышел плакать, хотя он был известным негодяем. Его вот так смутило, ну как же с такими пышностью, такой почестью, ну как же так? И он с таким сомнением, с таким болью сердечной возвращается к своему старцу с надеждой спросить, почему так. И видит, что старец, пока его не было, пока он отсутствовал, он умер, его разодрала гиена. То есть просто разодрала, он увидел только обглоданное тело, не просто вот задушила, как змея, обглоданное тело, гиена. Вот, обезображенный труп, разгрызанный. И сердце его не выдержало. То есть, ну ладно бы там просто задушил, ладно бы там сердечный приступ, ну ладно бы там хоть что-то благородное, но гиена, падальщик. И сердце надорвалось, он рухнул. Я не хотел бы быть на его месте. Это страшное переживание, которое послушник не мог вынести. Но старец-то у него был святой. И за послушание к старцу старец умолил, ему был послан ангел, который сказал ему: «Что ж ты плачешь? Ты видел негодяя, которого хоронили пышно, потому что когда-то в молодости он совершил некое благое дело, и он 100 крат получил воздаяние за это дело. Но больше ничего хорошего его не ждет. А у твоего Аввы, у твоего старца, был грех. Он очень просил, чтобы Бог очистил этот грех, смыл его, чтобы никакого препятствия к хождению в обители Бога не было. И Бог услышал его, услышал молитву старца и послал ему это». Конечно, даже при этом объяснение это трудно вместить, но послушник был истинным послушником и ушел в пустыню по влечению своего сердца, по любви к Богу. Поэтому он принял и смирился, и никогда больше никого не судил. И в этом смысле каждый человек должен научиться хотя бы простому такому деланию. Простому. Он должен никогда никого не судить. Ему неизвестно. Этому послушнику явился ангел. Нам ангел не явится. Мы не знаем, почему этот человек умер, а этот живет. Мы не знаем, почему этот умер так плохо, а этого похоронили с почестью. Мы не знаем вообще ничего. Я знаю историю одного человека, который погиб вот в неком таком тяжелом состоянии, в смысле смерть его была мучительна. Мучительна. Но я знаю его, я знаю, что он молил Бога о такой мучительной смерти. Он хотел, чтобы смерть была мучительной. Я об этом знаю, меня это не смутило. Но те, кто не знают этого, они смутились мучительностью этой смерти. А сколько мы не знаем? Про скольких людей мы не знаем ничего? И поэтому лучший способ – это не судить никого. Мы не знаем, что, когда и с кем бывает, и по какой причине, для какой цели. Надо просто доверить Богу и внимать себе, чтобы в нашей жизни, как Христос сказал своим ученикам: «Если не покаетесь, все так погибнете». Смотреть, чтобы в нашей жизни было покаяние, и Бог не ушел бы из нашей жизни.